Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Це двійні стандарти, і це Павел Казарін.
І Юрій Мацарський, добрий день. А ти спеціально зараз Павел Казарін сам себе представив? Тому що ми на днях якраз обсуждали. Помніш, я тебе розказував про гондурасского політика, який і спортивний журналіст, і політик, і тамада. И
ты... Мне просто надоело, что наши слушатели при встрече называют меня Мацарским, а тебя пойди Казариным, понимаешь? Потому что мы уже полтора года представляемся не своими именами.
Так это же наша фишка была, ты взял и все сломал.
А, то есть теперь все раскрыли,
теперь,
да?
Да, теперь нам придется что-то новое выдумывать.
Что там выдумывать? У нас сегодня целый президент, целую речь в парламенте произносил. Мы с Юрой послушно сидели, внимали, слушали. Вот. И сейчас Юра про все готов... детально рассказать,
Юра,
да?
Юра, ты готов, но не расскажет.
Почему?
Потому что эфирное пространство занимаешь целиком ты сегодня и рассказываешь о том,
то
что ты...
То есть мы оба не готовы к эфиру, да?
Что ты... Что хотел сказать автор?
Автор, да.
Да, расскажи нам, пожалуйста.
Ну, я могу просто час книгу свою вслух читать.
Это мы сэкономим на следующий день. Это внезапно опция образовалась неожиданно, но это хорошо, кстати. Это действительно хорошо, потому что, если честно, я же каждый раз, когда мы готовимся к эфиру, я пытаюсь найти что-нибудь важное, что-нибудь интересное, чтобы это не было, знаешь, вот, ну, не выглядело, как мы вышли с тобой и откатываем обязательную программу. Но я могу тебе вот что рассказать.
Будем откатывать произвольно.
Да, ты пока там смотри внимательно. Ты же обманул уже наших слушателей. Ты сказал, что ты внимательно слушал, что говорил Зеленский.
Слушай, я, например, про его множественное гражданство как минимум услышал. Сейчас читаю.
И что? Но... Услышал, а сейчас читаю.
Я читаю, как это применяется в других странах мира. Нет, там действительно он же заявил о том, что вот, значит, есть много украинцев, которые живут в диаспоре за пределами страны, в США, в Канаде, в ЕС, и они хотят, не теряя гражданство страны пребывания, в том числе получить украинские документы, и поэтому заявил о том, что внесет законопроект, Зеленский заявил, что внесет законопроект на рассмотрение парламента. Ну вот, там, правда, все же зависит от того, будет ли ограничение, например, на двойное гражданство для страны-агрессора, это во-первых, а во-вторых, ну, с другой стороны, понимаешь, если у него есть свое монобольшинство, то с большой долей вероятности этот законопроект станет законом, а это значит, что вполне возможно в обозримом будущем множественное гражданство таки появится в нашей стране, однако вот я не готов говорить, хорошо это или плохо, потому что я, кстати, встречал самые разные компетентные мнения, одни перечисляют плюсы, другие перечисляют минусы.
Я вот тоже хотел сказать, что сколько людей, столько мнений. Сколько специалистов, столько взглядов.
Возьмем канадское гражданство после этого.
А нам дадут, а ты так говоришь, возьмем. Знаешь, как будто за нами бегает Трюдо такой, ребята, возьмите, пожалуйста.
Вот и носки.
По паспорту. Вот вам по паспорту.
Кстати, чтобы было почему бить.
Слушай, ты мне напомнил историю.
Но.
Я еще на прошлой неделе хотел рассказать, забыл. А ты сейчас вдруг внезапно мне напомнил историю про Канаду. Тут внезапно выяснилось, что из-за изменения климата, из-за внезапно вот весны, которая обрушилась в прошлом году, нет, в этом еще году, на Северную Америку, она была очень короткая, сразу перешла в лето, и достаточно теплая, скажем так, экстремально теплая весна была в Северной Америке, из-за этого не урожай оказался. Я не знаю, из чего делают кленовый сироп. В общем, не урожай того, из чего делают кленовый сироп в Канаде. А в Канаде, оказывается, внезапно...
Подожди, я сейчас пойду посмотреть.
Вот.
Кленовый сироп. Подожди, чего его делают? Ну, давай.
Так вот, в Канаде, оказалось, существует свой... Да-да-да, слушай тебя.
Не, ну, если ты готов, то свой... я тебя сейчас окуну в мир занимательной ботаники.
В свой картель, легальный картель компаний, занятых в производстве всего-всего-всего для кленового сиропа. И этот картель, знаешь, как называют? Кленовым ОПЕКом. Понятно, что он это неофициальное название.
Взвинтил цены на кленовый сироп.
Но он реально имеет возможность, как страны, входящие в ОПЕК, влиять на стоимость этого самого кленового сиропа.
Итак, внимание, Юра. Кленовый сироп делается фанфарой.
Оркестр туш,
да.
Так.
Не, это сладкий сироп, как ты помнишь.
Да, я даже как-то один раз съел.
Он делается из неожиданно. Лисы. Из сока дерева клёна.
А, из сока.
Да. Там есть важное уточнение. Из сока дерева сахарного клёна, красного клёна, чёрного клёна, астролистного клёна, ясенелистного клёна или любого другого вида клёна.
Это прекрасно. Это прекрасно.
Если у тебя есть хоть какой-то завалящий клен, то в целом он на сахарный.
Правда, правда.
Сироп сгодится.
Одна проблема, видишь?
Ну, вот не урожай клёна, я так понимаю. То
есть, я так понимаю, что должны быть какие-то специальные погодные условия для того, чтобы этот самый сок, наверное, его собирают примерно так же, как березовый сок, чтобы он дошел до нужной консистенции для производства, собственно, кленового сиропа. И в этом году не все клены успели, значит, нагулять.
А ты понимаешь, что, оказывается, сок? Там для сбора кленового сока нужен клен возрастом от 30 до 100 лет. То есть, мы с тобой, если бы мы были кленами,
мы бы уже
обычные,
были подходящие. Да.
Мы бы уже, да, самый сок, так
сказать. А если бы мы были сахарными, так вообще.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Все, все, Юра, практически все оборачивается против нашей поездки на Ближний Восток.
Что случилось-то в очередной раз?
Тель-Авив стал самым дорогим городом на планете. То есть мы должны были прилететь в аэропорт, да?
В Тель-Авив, так.
Ну да, хотя...
Быстренько оттуда уехать, потому что он слишком дорогой, очень дорог, потому что...
Знаешь, нам может не хватить денег, чтобы уехать из Тель-Авива.
Пешком идем.
Да прям капкан, да? Отгрызли ногу, но не ту.
Пешком пойдем, ничего страшного. Там не такие большие расстояния.
Не, ну смотри, я посмотрел. Он был на 5-м месте в прошлом году. И теперь на 1-м месте в рейтинге самых дорогих городов мира, который составляет Guardian и Economist Intelligence Unit. Так вот, почему? Потому что шекель укрепился. А вот смотри, даже Париж, Сингапур, Цюрих, Гонконг и Нью-Йорк, они все идут после Тель-Авива. Знаешь, куда нам нужно с тобой лучше поехать?
Расскажи.
В Дамаск.
В Дамаск.
Самый дешевый город в мире для проживания.
Я в Дамаске много раз был. Хочу тебе сказать, что он еще и очень красивый город. И если бы не, конечно, если бы не тамошняя власть...
То мы бы поехали на Ближний Восток, но не тот.
Да, и я хочу тебе сказать. А ты знаешь, там же действительно... Во-первых, он фантастически, фантастически красивый. Он же еще был построен... А там есть строения еще времен Римской империи. Ага. Причем эти строения времен Римской империи очень ловко интегрированы в более поздние какие-то здания. Например, вот знаменитая мечеть Омейядов, угу, которая действительно очень красивая, вообще восхитительная, с ней связана еще отдельная легенда, если хочешь, я тебе расскажу.
Почему?
Вернее, это не легенда, это пророчество, содержащееся в хадисах. Это, то есть, это не легенда, я здесь неправильно выразился, прошу прощения. Так вот, эта мечеть стоит на месте базилики христианской, а в свою очередь христианская базилика была возведена на месте храма Юпитера, древнеримского храма Юпитера. И до сих пор часть, значит, такая колоннада, которая ведет к мечети Омейядов, с частью сохранившихся каких-то, значит, арок над этой колоннадой, это все со времен Римской империи. То есть интегрирован вот этот вот храм Юпитера был сначала в христианский храм, а теперь в мечеть.
Ну, смотри, вот если Дамаск сейчас самый дешевый город на планете, ну, самая дешевая столица, понятно, там только рейтинг столиц, а как в Дамаск можно попасть? Вот сейчас, вот объективно, если говорить.
Могу тебе сказать, ты прилетаешь в город Бейрут,
столицу
Ливана, и либо берешь такси, не знаю, сколько сейчас стоит такси, сложно себе представить.
А тогда сколько стоило?
Стоило $30 с человека, и он набирал полную машину.
Сколько там расстояние?
Там сложно мерить, потому что там горы.
Ну, в целом, плюс по часам.
Плюс граница. Но вот если вот долго не толкаться на границе, то путь от автостанции в Дамаске, в Бейруте, до вот как раз до центра, недалеко от мечети Омейядов, до центра Дамаска занимал около 3 часов.
Всего-навсего.
Может, 3,5.
Всего-навсего.
Да, да, да.
И сколько это стоило?
$30. $30, если ты едешь на машине, ты $30 платишь.
То есть, раньше это было так, а сейчас?
Сейчас я не знаю, сколько, потому что, видишь, меняется вообще обстановка на Ближнем Востоке.
А в целом, точно даже можно пересечь границу Ливана и Сирии?
Да, можно пересечь границу Ливана и Сирии. Я так понимаю, что сейчас потихонечку еще отменяют разного рода санкции и возобновляют полеты из разных ближневосточных столиц, еще и полеты в аэропорт Дамаска, можно уже откуда-то долететь сесть. Не знаю, кстати, откуда. Подозреваю, что, может быть, из Амана, из столицы Иордании можно долететь, потому что вроде бы как налаживались отношения. Ну, то есть, появляются разные варианты, как долететь. Другой вопрос, что, конечно, лететь туда, я бы, например, вот честно, не советовал бы украинцам лететь туда. Почему? Потому что, когда ты получаешь визу для поездки в Сирию, и здесь важно просто это понимать, что в любом случае, в принципе-то там... по большому счету, есть вроде бы есть легальная возможность получить визу на границе. То есть, прямо вот по дороге из Бейрута в Дамаск. Или обращаться в наше здесь в Киеве, в посольство, в консульский отдел. Но просто всеми историями с получением виз, с получением разрешений на пребывание в Сирии и так далее, всем этим ведает сейчас Российское министерство обороны. То есть, всю ту информацию, которую ты предоставляешь
сирийским дипломатам,
моментально все это оказывается в руках у российских, значит, там, ФСБшников, военных и так далее. Поэтому, ну, наверное, не стоит сейчас туда ехать. А сколько там стоимость жизни, ты там посчитал?
Там просто говорит о том, что, да, он и в прошлом году был самой дешевой столицей в мире для проживания. И в этом году Дамаск остался самым дешевым местом для проживания. А в Тегеране ты был, кстати?
В Тегеране не был, нет.
Ну, кстати, вот у Тегерана, у него резкий такой прогресс. Он был на 79-м месте, сейчас на 29-м. А знаешь, почему?
Почему?
Американские санкции привели к дефициту и росту цен. Поэтому Тегеран стал подороже для проживания. Вот. Зато, знаешь, нам нужно ехать с тобой куда? В Рим.
Так.
А он теперь на 48-ю позицию упал, на 16 позиций. Не знаю, почему он так подешевел, но в целом, если Юра нас отговаривает ехать в Дамаск, значит, ничего не остается, поедем в Рим.
Но я могу тебе сейчас еще немножко, если мы уже начали ближневосточную тему, могу тебе немного рассказать о Ливане, а потом неожиданно, но вполне связано, о Лукашенко.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ми з тобою вже несколько раз розказували о том, що в Ливані великі проблеми економічні. Все почалось з того, що там був об'явлений дефолт. Місцеві політики, популісти сказали: "А зачем ми будемо віддавати миллиард, там, или около 2 миллиардов. Короче, не такая уж большая по меркам государства сумма была. Но сам факт того, что она не была возвращена, уже, в общем, стоил очень дорого стране. Так вот, местные политики, популисты сказали примерно следующее. А зачем мы будем отдавать деньги богатым иностранцам, этим, значит, зажравшимся буржуям, когда у нас тут, значит, есть голодные пенсионеры, и не все дети досыта едят? Мы лучше эти деньги раздадим, значит, нашим собственным гражданам, чем будем возвращать долги. Все это моментально подорвало доверие к Ливану как стране, в которую можно вкладывать деньги. Начался безумный отток инвестиций оттуда. Потом все усугубилось взрывом в порту Бейрута. Угу. И, в общем, все посыпалось так, как только это могло сыпаться. Причем не видно конца. Вот не видно конца вся эта история. И Всемирный банк, по-моему, сказал о том, что последний раз такие кошмарные кризисы фиксировались в 1850-е, 60-е годы. Такие кризисы, которые сейчас переживает, собственно говоря, Ливан. И на прошлой неделе обрушился в очередной раз до каких-то совершенно безумных величин, обрушился ливанский фунт. Национальная валюта просто вот ничего не стоит. Самое интересное то, что Центральный банк Ливана пытается изображать какую-то формальную фиктивную стоимость доллара, угу, которая в 17 раз выше реальной. Ну, то есть, вот ты, Центробанк пишет, доллар стоит столько-то.
Ну, понятно.
Но ты за эти деньги не купишь доллар, потому что его нет, он весь на черном рынке. И на черном рынке доллар стоит в 17 раз дороже, чем публикует данный Центральный банк. И что ты думаешь, делает в этой ситуации Центральный банк? Как вот поведет себя Центральный банк, который понимает, что ситуация катастрофическая, причем он никак не может эту катастрофу предотвратить? Центральный банк Ливана говорит, а во всем виноваты Google и Facebook. Это не мы. Это не власти, это Google и Facebook виноваты в том, что все так плохо. А почему Google и Facebook? Потому что Google, значит, в своем приложении Google Market или Google Play не убрал несколько приложений, которые которые позволяют обменивать деньги безналичные на черном рынке по этим самым курсам, которые устанавливают, значит, спекулянты. А Facebook продолжает рекламировать этих спекулянтов. Вот если бы не Google и Facebook, конечно, была бы совсем другая история, считают люди в Центральном банке Ливана.
А ты же еще помнишь, 2,5 года назад группа Коломойского в партии «Слуга народа», всякие этот Дубинский и так далее, приводили Ливан в пример, как вот, смотрите, они молодцы, дефолт объявили, долги возвращать донорам не стали, и вот нам нужно по ливанскому пути точно так же дефолт объявить, долги не возвращать и так далее. Очень бы хотелось посмотреть на Дубинского. Хотя, с другой стороны, что на него смотреть? Человек и так под американскими санкциями сидит, носа не кажет, и так без Ютуба и других аккаунтов. Но в целом вот эта вот иллюстрация того, что будет, если мы не будем возвращать долги донорам и вообще не будем такими предсказуемыми и адекватными. Ну, да,
перед можно глазами. Перечислить, что будет. Неделями даже столица сидит без света. Неделями mm-hmm. столица сидит без света. Люди стреляют в друг друга в очередь. Рядях за бензином на заправках. Вот реально до перестрелок доходит дело. А нет даже медикаментов самой первой необходимости. Йода и бинтов не хватает. Выходят на демонстрации, на забастовки, на какие-то там безумные акции протеста. Выходят люди, которые лишены возможности проходить химиотерапию от рака и лучевую терапию, потому что нет оборудования, нет медикаментов. Ну, то есть, вот это как раз тем, которые говорят, а давайте пойдем по Ливанскому пути. Вон, смотрите, по Ливанскому пути. Смертность безумная. А все те, кто мог уехать из страны и каким-то образом устроиться за границей, уехали и устроились за границей. Все те, кто не мог, сейчас кусают локти, почему же мы не могли. Я вот нашел связывался с коллегами, со знакомыми в Ливане, нашел одного единственного человека, который говорит, а я выиграл от этой ситуации с дефолтом. Это парень, который живет, по-моему, он сейчас в Иордании живет, и он заканчивал экономический факультет в университете Бейрута, и там порядка 50 тысяч у него было долго, 50 тысяч долларов у него было долго за обучение. Эти 50 тысяч вот к осени превратились в 6 тысяч.
То есть, он в национальной валюте занимал?
Да, в национальной. Угу. Ну, то есть, он брал, я так понимаю, вполне себе официальная государственная программа кредитования. Вот он брал в национальной валюте, и он эти вместо 50 тысяч, то ли 6, то ли 8 отдал и сказал, я рад. Но он рад только потому, что он далеко от всего этого
живет. Мы с тобой, знаешь, если не поедем в Дамаск, не поедем в Бейрут, хотя планировали мы с тобой в Бейрут заглянуть как-то.
Да, я хотел тебе о Лукашенко-то рассказать, ты не перепрыгивай.
Подожди, поехали в Стамбул. Там тоже национальная валюта, не слава богу. Ну, для, конечно, граждан Турции не слава богу, а для туристов-то, наверное, это сейчас такое подспорье. Подумай.
Я подумаю, да. Я люблю, на самом деле, Стамбул. Там много есть мест.
Если у нас не выгорит с Ближнего Востока, если Израиль не откроет
себе, кстати,
нам.
Стамбул тоже, с одной стороны, Ближний Восток.
Ну, окей.
В азиатской его части.
Да, но мы-то прилетим в европейскую. Кстати, у них же, я так понимаю, в европейской части новый аэропорт расположен.
Не знаю, кстати.
Кстати, я посмотрю, погуглю.
Мне кажется, что новый как раз аэропорт расположен в азиатской. Ну, ладно. Это не важно.
Но, тем не менее, подумай, если не в Израиль, то, возможно, Стамбул с вами.
Так вот, смотри. Ну. Ливанский центральный банк обвиняет Facebook в том, что Facebook не убрал рекламу вот этих вот персонажей, которые предлагают на черном рынке менять доллары угу. на ливанские фунты. А вот другую рекламу Facebook, судя по всему, либо убрал, либо вот-вот уберет. Это реклама тур поездок в Беларусь. А вот Facebook, какие-то конторы, которые занимались переправкой мигрантов и занимаются до сих пор в Беларусь с тем, чтобы потом их перетащить через границу, вернее, чтобы они сами перешли через границу и оказались в Евросоюзе, вот они рекламировали себя в Фейсбуке. Это интересная история, потому что я разговаривал с людьми в Ираке, откуда идет основной поток, и они говорят, нет, у нас рекламы нет, у нас никто себя таким образом не рекламирует, но все и так знают. Поэтому такой необходимости нет. А вот, оказывается, в Ливане такая реклама шла, и реклама была очень специфическим образом таргетирована. То есть, эту рекламу видели люди, которые и без того беженцы. Она была направлена на тех людей, которые, собственно говоря, в Ливане-то оказались уже как беженцы. Им предлагали стать беженцами во второй раз. Это в основном были граждане Сирии, и в первую очередь курды, которые бежали от войны в Сирии, и понятно, что они бежали в Ливан. И их именно, на них была нацелена эта самая реклама «Приезжайте в Беларусь». Она, правда, была, знаешь, такая... достаточно такая и иезуитская, типа, там не говорилось о том, что мы вам устроим хорошую-хорошую жизнь, мы вам поможем попасть в Евросоюз. Она там, такие условности были. Приезжайте в Беларусь, это врата Европы. Каким-то таким образом она была замаскирована, но вот сейчас этой рекламы не будет. Правда, вряд ли это остановит потоки беженцев.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Ну, то есть, на самом деле, люди все еще остаются там на границе Белоруссии и Евросоюза. Лукашенко рассказывает, кстати, о том, что это не он, это ни в коем случае не он их привозил, не белорусское, значит, узурпационное правительство всем этим занималось, хотя понятно, что он. Хотя бы потому, что большинство этих людей являются гражданами тех стран, у которых нет безвизовых отношений с Белоруссией. Они все должны получать визы. И когда там какие-то, не знаю, дипломаты или представители Лукашенко давали этим людям визы, они прекрасно понимали, зачем они едут. Поэтому это вот это чистой воды ложь, когда начинает Лукашенко или кто-то из его окружения рассказывать о том, что нет-нет, это мы никакого отношения к этому не имеем, это все проклятая Европа, проклятый Запад. Но он же там превзошел сам себя в этом вранье, и это вообще отдельный разговор. Когда он говорит, мы считаем, или там я считаю, сидя в форме главнокомандующего, значит, на совещании с генералами, рассказывает о том, что это спецоперация, значит, Европы. Они специально на своих границах с нашей стороны сосредоточили несколько тысяч мигрантов для того, чтобы связать нашу армию, наши спецслужбы.
Подожди, а как они сосредоточили с белорусской стороны так несколько вот, тысяч мигрантов?
Дослушай. Да, да. Для того, чтобы, если вдруг Украина пойдет в нападение на Россию, чтобы наша армия, наши спецслужбы были, не могли вот только там вот находиться, помочь. Они вынуждены были быть еще связаны здесь, там находиться на границах, там, где мигранты в большом количестве сосредоточены.
Слушай, ну, этот человек, он окончательно перестал играть в какую-то рукоподатность, в какую-то какие-то нормы приличия.
В который раз мы произносим эту фразу в нашем эфире, что Лукашенко перестал вообще даже притворяться.
Слушай, была история про какие-то красные линии. Вот, например, для Украины красная линия – это про признание Крыма.
Конечно.
То есть, точнее, про непризнание украинской, украинской территориальной целостности. Лукашенко до этого все время занимался какими-то иезуитскими такими заявлениями. Он говорил о том, что, значит, Украина, мол, должна оставаться единой, неделимой, целостной. Да, Крым сегодня де-факто вот там под российским управлением, но при этом как бы украинского. А тут он в интервью РИА Новости прямо говорит, да, я готов, значит, вместе с Путиным съездить в Крым.
Причем не просто в интервью РИА Новости, а в интервью самому гадкому и противному персонажу из всех, кого только можно было найти, Киселеву. Он там сидел такой, мистер Жабс, видел, да? Очки покручивал, такая вообще, то есть...
Это, ну, который из...
Ну, вот, который совпадение, не думаю.
Все понятно, да. Да. Потому что ты сказал, ну, как мистер Жабс. Я думал, может быть, Александр Григорьевич на тебя такое впечатление произвел? Или все-таки вот этот, как его... Вот. Я не знаю, что Киселев, мне и нужно. Киселев,
да. И это, ну, то есть, и они друг на друга смотрели такими масляными глазами. Я вот думаю, вот, ты знаешь, вот, типа преступник. Понятно, что физиогномика...
Ламброза?
Да-да-да. Понятно, что физиогномика – это, ну, это лженаука, и нельзя... Ну, вот на них смотришь и понимаешь, да, ну вот реально, да. Порядочность там и не ночевала рядом с этими персонажами.
Теперь Лукашенко говорит, да, я готов с Путиным, мол, съездить в Крым. А если уж президент едет в Крым, то какие еще нужны фактические признания? А мы, говорит, не знаем еще, когда именно поездка состоится, но... Слушай, тут же важно два момента. Во-первых, с одной стороны, конечно, белорусы могут быть спокойны, потому что Лукашенко не является их президентом, поэтому, когда Лукашенко не станет, они всегда могут сказать, так, камон, мы институционально ничего не признавали. Но с другой стороны, А если Лукашенко действительно совершит визит в Крым? Это же приведет, наконец, к закономерному итогу то пространство несделанных решений, которое появилось. Например, большая часть, мы уже многократно об этом говорили, белорусского экспорта замыкается на Украину. Мы покупаем белорусскую нефтянку, мы покупаем белорусские там, товары. И если узурпатор белорусский совершит визит в Минск, то нужно вводить будет санкции естественным образом.
Слушай, уже каким-то образом, мне кажется, стоит реагировать на сделанное заявление. Ты не видел, там как-то МИД отреагировал?
Нет,
я пока...
Сейчас посмотрю.
Я посмотрю.
Но мне вот пока не доводилось встречать никакого пространства практических решений. Хотя понятно, сейчас мы вступаем в... зимний период, и в том числе...
Там... Прокомментировал Кулеба. Что говорит? Сейчас посмотрю. Да, ты рассказывай.
Ну, тут еще несколько заявлений прозвучало. Правда, уже не от Лукашенко, потому что он на данный момент уже выговорился, и ладно. Прозвучали заявления от главы британской разведки. В том числе, как он комментирует... например, угрозы от Киева. Ой, прошу прощения, угрозы от Китая, угрозы от России. И как он предлагает
нормально
на них реагировать?
Нормально у вас оговорочки такие.
Если, то есть, я перебыл, это я с прямым углом перепутал. Ну, что там, Кулеба?
Смотри, он говорит следующее. Он сказал, что не имеет смысла оценивать каждое проявление потока сознания, регулярно осуществляемого Александром Лукашенко. Дальше он говорит следующее. Мы будем оценивать его действия. Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма России, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе. Крым – это не тот вопрос, где мы позволяем себе воздержание.
Слушай, ну и вот только что стало известно, что пятый пакет санкций против Беларуси согласовали, и он уже с завтрашнего дня начинает действовать, и одновременно сразу приступили к разработке шестого пакета санкций. Ребята, не мелочитесь, принимайте все скопом. Давайте сразу к 12-му переходить. Я пока не нашел, что именно входит в пятый пакет санкций, но мы могли бы, например, вернуться... к интервью, которое дал глава британской внешней разведки МИ-6, Ричард Мур. Любопытно, он на BBC радио давал это интервью. Кстати, любопытно, что до 80-х годов Британия же вообще отрицала существование такой структуры, как МИ-6. Это только в 80-е годы, соответственно, было признано, да, у нас есть, оказывается, все-таки вот такая вот структура, которая занимается внешней разведкой. И да, там работают агенты. Четыре угрозы основных назвал глава британской разведки: Китай, Россия, Иран и международный терроризм. И говорит, самое главное. Проблема, которая сегодня есть из Москвы, это действительно о том, что и там история про Скрипалей, и подрыв складов боеприпасов в Чехии, и подрыв стабильности на Западных Балканах, это вот попытка государственного переворота в Черногории, и все такое прочее он перечисляет, и он говорит о том, что, безусловно, очень у многих стран европейских есть соблазн пойти на уступки России, но это будет очень большой ошибкой и, соответственно, предостерегает от подобных сценариев. В принципе, ничего неожиданного, но вот хорошо, что это в очередной раз проговаривается вслух, особенно на фоне того, как Россия концентрирует свои войска на наших границах.
Я тебе сейчас еще про Лукашенко расскажу, а потом пойдем дальше.
Давай.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського. На радіо НВ.
Лукашенко и о мигрантах хочу тебе еще рассказать. Он же приезжал в этот, как он, логистический центр называется. Mm-hmm. По большому счету, огромный склад, на котором разместили этих людей, которые стремятся попасть с Ближнего Востока в Европу. И вот Лукашенко использует их в качестве... ну, в качестве инструмента давления на Запад, в качестве такого орудия шантажа, и действительно, это, я вот хочу в очередной раз подчеркнуть, это действительно несчастные люди, которые оказались в очень тяжелой жизненной ситуации, и Лукашенко вместо того, чтобы, не знаю, каким-то образом помочь, если он действительно рассказывает о том, что он готов им помочь, просто использует их, ухудшает их и без того не самое лучшее состояние. Так вот, он помимо разговоров с этими людьми, помимо разговоров с беженцами, разговаривал еще с сотрудниками этого центра. Ты не видел это видео? Нет? Замечательно. Он там говорит буквально следующее. Вы потерпите, скоро все наладится. Я думаю, что, значит, они пройдут через границу, там все новые люди идут, никакая армия их не удержит. Посмотрите, какие, значит, эти коварные поляки не пускают их к себе. А ведь как хорошо, значит, они-то к себе, курды, пускали поляков во время Второй мировой, беженцев у себя размещали, а поляки неблагодарные, значит, гады такие, не хотят ответить добром на добро. Я вот и они все стоят и головами кивают, типа, да, какие коварные. Я вот думаю, ведь Лукашенко, вот он нарочно извращает вообще всю эту реальную историю польских беженцев на Ближнем Востоке. И он действительно представляет себе все именно так, как он пересказывает этим людям. Тут нужно, наверное, такой краткий экскурс в историю сделать. В 1939 году Польша была оккупирована, с одной стороны, Третьим рейхом, нацистской Германией, с другой стороны, Советским Союзом. Для Лукашенко, кстати, с этого года вторжение советских войск в Польшу теперь государственный праздник. Там теперь День народного единства, 17 сентября. Угу. И вот советы на той территории, которая была оккупирована, собственно, большевиками, вывезли больше миллиона польских граждан, вывезли, отправили в ссылку в Сибирь, на Дальний Восток или в Центральную Азию. От миллиона 200 до 1 600 000 человек. Это помимо расстрелянных в Катыни, помимо отправленных в лагеря, вот это вот те люди, которые были в ссылку отправлены. После того, как немцы Сталина кинули и начали наступление еще и на Советский Союз, было принято решение создать, вот, собственно говоря, польскую армию из тех людей, которые были находились на территории Советского Союза. Но и каким-то образом нужно же было содержать еще и семьи этих людей, и военных. И тогда были, значительная часть их была отправлена, знаешь, куда? В Иран. Не в Ирак, как рассказывает Лукашенко, а в Иран. И больше 700 тысяч человек, из которых половина, а то и даже больше половины, были мирными жителями, женщинами и детьми, в первую очередь, отправились из Советского Союза, польских граждан, отправились в Иран. И, кстати, Иран тоже был оккупирован, с одной стороны, Советским Союзом, с другой стороны, Великобритании. И когда Лукашенко говорит, они вас там с радостью, они их с радостью принимали, поляков, на своей территории, ну, во-первых, не они, не иракцы, а иранцы, а во-вторых, не с радостью, а им деваться было некуда, что эти были под оккупацией Ирана.
Не в шашке, а в домино.
Да. Что поляки были, ну, это они не по своей воле туда поехали. Их сначала выгнали, отправили в ссылку в какие-то вот эти вот советские республики, а потом из одной ссылки отправили, по большому счету, в другую ссылку в Иран. Но Лукашенко об этом ничего не говорит. В его представлении, в его, значит, картине мира, коварные плохие поляки не хотят ответить добром за добро.
Слушай, наша всевидящая Кока давно не появлялась в наших эфирах.
Как это?
Да, тут у нее появился новый
герой.
Вчера
она ходила к нам.
Ну, ладно, потирала маленькие лапки. Сегодня тоже придет, сегодня тоже будет потирать свои маленькие лапки. У антипрививочников новый герой. У них появился новый герой. Нет, он не в черном латексном плаще.
А старый где?
Ну, вот он, кстати, довольно... Этот новый герой довольно старый. Это Винфрид Штекер. Это я единственный человек, который смог заставить антивакцинаторов полюбить прививки. Это вот, ты знаешь, удивительный пример эксцентричного миллиардера, который когда-то послужил в Бундесвере в медицинских частях, потом основал компанию, которая занималась какими-то медицинскими исследованиями, потом продал эту компанию за 1 миллиард, там, условно говоря, чего-то, уже не знаю, это евро или и тогда еще марки были. Нет, наверное, все-таки евро, потому что, да, в 17-м году он продал свою компанию за 1 миллиард 200 миллионов евро. Вот, купил себе аэропорт, на секундочку, обанкротившийся. Вот. А когда случилась ситуация с пандемией, нужно же понимать, тогда был на первом этапе дефицит вакцин, в Германии был дефицит вакцин и так далее, вышел этот, значит, Штекер и говорит, все вакцины делаются неправильно. Все вакцины, значит, будут вас не защищать, а наоборот, ваш иммунитет подавлять и так далее. Я изобрел свою собственную вакцину. Приходи ко мне, колоться.
Какой молодец.
Да, и в итоге, при том, что он действительно теперь герой антипрививочников, которые говорят, что вот эти все...
Так он
вот...
же прививочник, подожди.
Он прививочник, но он ковид... он вакцинодиссидент.
Очень сложно.
Короче, он говорит, все те вакцины неправильные, единственная работающая, плохие. Это моя. А и он ее продает. Самое главное, у него ее покупают.
Ну, я так понимаю, что она нигде официально-то не зарегистрирована.
Вот именно, сейчас расскажу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
У этого мужика, у Вінфрида Штекера, є свій блог. И, в основному він состоїть із рецептів варення. Не смейся.
Да, я там... не смеюсь, это серьезная вещь.
Но среди рецептов варенья у него еще попадаются рецепты прививок. Звучит это примерно так. Возьмите 3 раза по 500 микрограммов рекомбинантного рецептор связывающего домена для одного человека. В качестве адъюванта я использую альгидрогели. Его нужно хорошенько заболтать. 200 микролитров набрать в туберкулиновый шприц. Туда добавьте 10 миллилитров из раствора. Добавьте предыдущий раствор, смешать. Ну, вот это вот примерно идет на один укол.
Ну, все нормально, что-то не так. Что-то не устраивает.
Это как варенье, да. Как рецепт варенья, так и рецепт прививки. И вот это вот, я не знаю, чвянь, он продает. Он продает по 90 евро за укол. То есть, представь, ты живешь в Германии, у тебя все вакцины, прошедшие клинические испытания, они бесплатны, но ты приходишь... Соответственно, к этому мужику платишь ему 90 евро за то, что он вкалывает тебе правильную вакцину, по его мнению. То есть, действительно, мужик сломал антипрививочное движение, антивакцинаторское. То есть, он говорит, ковид есть, но вакцина, которая от него неправильная, покупайте, значит, мою. Более того, он свой этот аэропорт в Любеке, он организовал там прививочное пространство. 20 тысяч человек он уже привил своей вакциной. То есть, 20 тысяч раз ему заплатили по 90 евро. Вот. Он, правда, понятно, что миллиардер, поэтому особенно в деньгах не нуждается. Но вообще-то в Любике все возмутились. И, слушайте, а давайте что-то с ним делать. Он же у нас почетный гражданин, давайте его звание лишать. Он же у нас почетный профессор местного университета и так далее, и так далее. В общем, мужик очень странный, очень эксцентричный. Вот. Ну и, разумеется... Привлек себе внимание правоохранителей, теперь на него аж 4 уголовных дела.
На чем ты говоришь, он разбогател?
У него была компания, которая занималась производством каких-то медицинских анализов. И вот он эту компанию, компания по лабораторной диагностике, он основал ее в 87-м году, а продал в 2017-м.
Я просто обнаружил... Мы с тобой все время рассказываем всякие истории, а потом обнаружим, что на них можно было бы неплохо заработать. Mm-hmm. И я вот такую историю снова нашел. Помнишь, мы с тобой рассказывали о кактусе, который читает польский рэп о кокаине и всем таком прочем? Помнишь? И ругается страшно. Кактус, игрушечный кактус, которого изъяли, который начали изымать из продажи Amazon и розничные сети. Так вот, он в цене теперь вырос примерно втрое у перекупщиков. Оказывается, он стал страшно популярен у разного рода людей, которые, ну, даже не зная, не зная польского языка, услышали, что он поет
кокаин. То есть мы его в том числе прокачали, да?
И он теперь в гору
пошел. Прокачай мою книгу, чтобы мне легче было, чтобы мы быстрее распродали.
А там есть что-нибудь про кактусы с кокаином?
А про кактусы нет, про кокаин надо подумать, может, и есть.
Ничего себе, ты забыл, что у тебя... А кто писал твою книгу, расскажи. Кто писал твою книгу?
В каком состоянии я писал свою книгу?
Я знаю, может быть, ты нанял каких-нибудь литературных рабов, которые за тебя это писали?
Нет, сам, Юрочка, сам. Вот этими вот рученьками, видишь, вот этими вот пальчиками. Вот это вот.
А как ты такие пальцы толстые? Как ты по клавиатуре?
А у меня широкие
клавиатуры. Я вот... Все не складывается.
Пойдем, покажу.
Ты не помнишь... Что у тебя в книге? Пальцы у тебя слишком толстые для того, чтобы печатать. Наверное, кто-то другой напечатал. Потом, знаешь, всплывет.
Знаешь,
это как раз к вопросу о том, что тебе нужно меня пережить обязательно. А то я потом, знаешь, буду рассказывать. Да я-то знаю, кто книгу написал.
Ты знаешь, ты как тот доктор на приеме. Могу вас поздравить, больной, никакого комплекса у вас нет. Вы и вправду неполноценны.
Я тебе расскажу другую историю. Ты знаешь, что вот на фоне пандемии, на фоне большого количества людей, которые сидят дома, и на фоне депрессии, которая развивается из-за постоянного сидения дома, из-за непонятного совершенно будущего, связанного с тем, что появляются какие-то все новые штаммы, в благополучных богатых странах, и подозреваю, что не только в благополучных богатых странах, скорее всего, вообще во всем мире, возрос спрос на услуги гадалок, астрологов, целителей, причем они тоже перешли в онлайн, чтобы ты понимал.
Сидящий квок, прием вторник и четверг.
И тут внезапно выяснилось, что тут на этом решили нагреть руки мошенники. Внезапно гадалки Самые честные люди на свете.
Ну да, то есть, подожди, не гадалки решили нагреть, а на гадалках решили.
На гадалках решили нагреть руки мошенники. Ну, то есть, самые честные люди на свете, гадалки, целители, а значит, астрологи, столкнулись с тем, что кто-то, злоумышленники, используют их честные имена для того, чтобы зарабатывать нечестные деньги. Знаешь, как они это делают? Ну. О, я тебе расскажу. Они заводят фейковые аккаунты и ведут их от лица реальных гадалок, реальных целителей и реальных астрологов. И пишут подписчикам и подписчицам, в первую очередь, вот всех вот этих вот гадалок, астрологов и целителей.
Я просто никогда не понимал, в чем разница между реальной гадалкой и поддельной гадалкой.
А вот в том-то и дело. И они говорят, переведи нам, мы сделаем так, чтобы ты был счастлив и был здоров, Павлик. Только переведи мне $500, и я объясню тебе, как нужно сделать, чтобы ты был счастлив и ты был здоров. Люди переводят, там реально люди переводят сотни долларов. Их после этого тут же блокируют и пропадают. И начинают писать новым, таким же доверчивым.
Тем вот, Юра, клиентам, дай мне $100.
Не дам, у меня и нет.
Тест пройден.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Помнишь, мы говорили... Слушай, я не помню, мы про Сингапур говорили. Где там обязали людей платить за пребывание в медицинском стационаре, если они попали с ковидом на больничную койку, не будучи вакцинированными?
Ну, какая-то из азиатских стран, скорее всего, да, Сингапур.
Да, что если вы не привиты и заболеваете ковидом, то государство вас не будет покрывать там стоимость медицинской страховки и так далее, будете лечиться, мол, за свои деньги. Греция. Греция придумала еще один механизм, как стимулировать людей вакцинироваться. Они сказали, что для людей старше 60 лет отныне вакцинация является обязательной, и поэтому все, соответственно, должны там до какой-то даты сделать себе как минимум первый укол, а кто не делает, каждый месяц будет платить штраф. Знаешь, какой штраф?
Какой?
100 евро. Каждый месяц. При этом средний размер пенсии в Греции – это 700 евро. То есть, в принципе, 15% от ежемесячной пенсии будет обязан заплатить греческий пенсионер за отказ от вакцинирования. Ну, то есть, такая прямая история про то, что победит – предрассудки или жадность. А деньги, которые будут аккумулированы, будут собирать специальный фонд для финансирования больниц.
Скажи мне, пожалуйста, ты разобрался с омикроном? Ну, то есть, там стало понятно, насколько он опасен?
Нет, слушай, там слушай, вот про омикрон я тебе одну вещь могу рассказать. Омикрон сейчас бьет по экономической стабильности и по экономическому развитию. Потому что мы не знаем про этот вирус, ты правильно абсолютно вчера говорил, практически ничего. Как он, кого он поражает, по каким людям он бьет, какие возрастные группы более уязвимы и так далее. Мы ничего про него пока толком не знаем. Он только-только появился. Но что уже про него совершенно ясно и совершенно точно, это то, что, скорее всего, он сорвет историю про восстановление экономики. Потому что у многих было ожидание, что наконец-то этой зимой и следующей весной экономики, которые запирались на локдаун и на карантины, наконец-то будут выходить из этих процессов, и экономическая активность будет очень резко стимулироваться. А омикрон, он погрузил мир опять в состояние неопределенности. А именно состояние неопределенности больше всего бьет по экономическим перспективам в современном мире развитых экономик. И поэтому омикрон, он абсолютно точно приведет к тому, что к большим убыткам. Потому что, во-первых, обваливаются цены на сырье. На сырьевые товары, потому что сырьевые товары чаще всего это история про прогнозируемость, то есть, если мы понимаем экономический рост, то, значит, цены на сталь, на другие какие-то продукты растут, а вот сейчас опять мы погружаемся в пространство неопределенности и турбулентности.
И зато я точно знаю, кто выиграл, вернее, мог бы выиграть от этого самого омикрона.
Ну?
Тебе расскажу историю, вычитал ее на сайте журнала Rolling Stone. Отличная совершенно история. Есть такой американский музыкант и актер, которого зовут Джон Вурстер, и он написал у себя в Твиттере примерно следующее. Как только появилась эта история про омикрон, когда появилось, собственно, это самое название, и он написал, омикрон звучит как название группы прогрессивного металла, как бы малоизвестной группы прогрессивного металла, написал он себя в Твиттере. И ему через пару дней кто-то бросает ссылку на эту самую прогрессив-метал-группу омикрон.
Да ладно!
называется, существовала в 2014 по 2016 год в Гонконге. И она действительно была, они там действительно какую-то музыку играли. Но вот самое интересное заключается в следующем, что, конечно, не дотянули они до появления омикрона, хотя как раз говорят о том, что кто-то из этих музыкантов нашелся, которые в той группе играли, которые говорят, да, наверное, если бы мы дотянули сейчас, мы бы были популярны. Почему? Потому что народ, когда начинает гуглить омикрон, попадает... Ты же понимаешь, там самые разные вариации есть словосочетаний, которые в итоге там... приводят в том числе на те страницы или на какие-то YouTube-ролики, связанные в том числе и с этой группой. И она, если бы существовала по сегодняшний день, наверняка набрала бы куда больше популярность, чем имела в те годы, когда она была еще допандемически играла где-то там в гонконгских барах.
То есть, есть у нас шанс, что рано или поздно какую-нибудь ерунду или какую-нибудь опасную, тревожную штуку на планете назовут либо двойные стандарты, либо все.
А уже какую-то ерунду назвали двойными стандартами. Не переживай.
Хочу напомнить, что нашу программу предлагали назвать «Две головы лучше».
Не,
и ты бы каждый день произносил в эфире «Две головы лучше».
А я вот назло тебе придумаю еще какое-нибудь тоже название, которое у тебя зубы будут скрипеть. Я его буду все время произносить здесь. По поводу ерунды. Ты видел, что Илон Маск запустил в продажу?
Свисток.
Свисток, да.
Свисток. Не, ребят, серьезно, он заявил, что это киберсвисток. Ну, потому что по форме этот металлический свисток. Да-да, это тот самый свисток, в который свистят, не знаю, футбольные арбитры, например. Только он из металла, и он по форме напоминает корпус вот этого анонсированного компанией Tesla, точнее, Илоном Маском, пикапа Кибертрак.
И вот ты видел, сколько он стоит?
$50.
Ты бы купил себе... Это он стоил $50.
Сколько сейчас?
Почему он стоил $50? Потому что его разобрали. Вот на официальном сайте Tesla он действительно стоил $50. И они же как... Вот это как было в свое время... Помнишь, мы про текилу рассказывали? Uh-huh. Tesla, Маск выпускал текилу, тоже под названием Tesla. Они выпускали просто ограниченную партию. И пустые бутылки теперь стоят в разы дороже от этой текилы, чем она стоила у них на официальном сайте. Со свистком та же самая история. В его описании говорится, что, ребята, имейте в виду, это единственная продажа, других продаж не будет. И вот за несколько минут или за несколько часов разобрали все вот эти вот... Его называют Cyber Whistle, он киберсвисток. Mm-hmm. И теперь вот минимальная цена, за которую его продают на eBay, это $100, хотя это $100, это начальная цена. Это нужно еще, значит... посоревноваться с теми, кто готов больше предложить. Я вот смотрю, $399.99, $400. Можно купить свисток в упаковке. Если тебе упаковка не нужна, ты там коробочка такая, а тебе нужен только свисток, ты можешь за $300 купить. Но, правда, еще доставка, например, к нам сюда будет стоить почти $60.
Давай выпустим какую-нибудь ограниченную серию. Всевидящих квок, я не знаю, там... Юрин футболка с принтами. Я у тебя все выкуплю, а потом буду перепродавать.
$420. Тут вот даже есть, смотри, есть $1000 за свисточек.
Не откликается Юра на бизнес-схемы.
Нет, я просто смотрю и думаю. И это тот человек, который свисток впаривает по полтиннику, я имею в виду Илона Маска, теперь еще рассказывает о том, что одной из его основных компаний, одной из главных его высокотехнологичных компаний грозит банкротство. Да мне кажется, ну...
Что за компания грозит банкротство?
Ты не слышал о том, как Илон Маск... Он, правда, об этом, я так понимаю, не хотел широко распространяться, но это вышло за пределы узкого круга его сотрудников. И теперь известно о том, что одна из тех компаний, на которую особую ставку делает Илон Маск, по его собственному мнению, по мнению самого Илона Маска, может оказаться банкротом. Не слышал?
Нет.
Сейчас расскажу.
Подвійні стандарти. Аналітична програма Павла Казаріна та Юрія Мацарського на радіо НВ.
Вообще сложно себе представить, да, что в одном предложении вдруг уместились Илон Маск и банкротство, но не уместились. Илон Маск написал письмо сотрудникам компании SpaceX. Это та компания, которая занимается разработкой, производством и запуском космических кораблей. Он написал о том, что он страшно недоволен медленным прогрессом в ходе разработки двигателя под названием «Раптор». Это тот двигатель, который должен ракеты Starship, они называются, отвозить к Луне и к Марсу. Оказывается, все идет совсем не по тому плану, какой, который был составлен Илоном Маском и его подчиненными. Сорваны все сроки, собственно говоря, тех самых испытательных пусков «Раптора» и его каких-то там еще необходимых вещей, которые он должен был пройти перед тем, как уже встать на конвейер и стать таким реальным, не прототипом, а уже реально действующим двигателем. В итоге он предупреждает о том, что если все пойдет так, как оно идет сейчас, если не будет какого-то заметного прогресса в производстве этих самых «Рапторов», то может дойти даже до того, что SpaceX обанкротится, и все, и придется выбывать Илону Маску и его корпорации из большущей космической гонки, которая вот сейчас прямо на наших глазах разворачивается.
Слушай, но он же выиграл какие-то очень важные подряды у НАСА, в том числе на обслуживание Международной космической станции.
Это другая история. Mm-hmm. Это история про межпланетные полеты. Ага. И как раз насколько я понимаю, все эти деньги, которые он получает от НАСА, все эти деньги, которые он зарабатывает другими проектами SpaceX, он как раз вкладывает, в том числе, в «Раптор». Ему очень тесно на околоземной орбите, ему очень тесно обслуживать и где-то вот крутиться вокруг Земли, ему подавай Луну, а лучше Марс. Поэтому он нацелен для него. Видишь, все эти истории с какими-то там отправками космонавтов и грузов на МКС, это история, ну, постольку-поскольку, потренироваться и каким-то образом отработать те вещи, которые необходимы для уже дальних полетов. Ему вот ему хочется дальше. Кстати, он, с одной стороны, видишь, его одна компания может обанкротиться. Понятно, что, возможно, он сгущает краски, и нагнетает. При этом другая его компания разбрасывается деньгами. В Германии, мы уже несколько раз с тобой рассказывали об этом, там же недалеко от Берлина строится новый завод, на котором должны производиться батареи Тесла, угу, батареи для электромобилей. Таким образом, и сам Маск, и немецкое и европейское правительство хотят снизить зависимость от китайских производств, от китайских производителей этих самых батарей и аккумуляторов. Так вот, немецкое правительство утвердило некоторое время назад специальные деньги, специальные субсидии для тех, кто занят производством, в том числе батарей для электромобилей. Ну, как это субсидирование зеленой экономики. Вот так вот это называется. Если ты делаешь что-то, что позволяет снизить выбросы вредных веществ в атмосферу, если ты делаешь что-то, что позволяет снизить зависимость экономики от полезных ископаемых, ты можешь рассчитывать на субсидии. Причем субсидии очень и очень существенные. Ну, то есть, вот чтобы ты понимал, этот завод Маска, который под Берлином уже вовсю строится, он мог претендовать на субсидию в 1 миллиард 114 миллионов евро. И Маск говорит: я против субсидий. Вы знаете, мне кажется, что это мешает реальной конкуренции, это мешает...
То есть он вот прямо такой рыцарь без страха и упрека в этой космической гонке.
Он не просто... Это не космическая уже гонка.
Ну, хорошо, да, в этих бизнес-процессах.
Да, его, в общем, он дошел до того, что официально вот эта вот компания Tesla официально написала письмо в два министерства. В министерство Бранденбургское экономическое, в министерство федеральное экономическое. То есть там, я так понимаю, с двух уровней, из двух бюджетов могли прийти эти самые субсидии. Написал и говорит: нет, спасибо, нам не надо, потратьте на что-нибудь другое.
Слушай, я вот полез смотреть то, о чем ты рассказываешь, да, про банкротство SpaceX. Я так понимаю, что речь же, вот опять же, звучало, да, вот эта ракета Starship, у нее этот двигатель «Раптор».
Так.
И, соответственно, да, вот абсолютно точно, именно вот эта ракета Starship должна была участвовать в колонизации Марса и полетах на Луну. И я так понимаю, что вот Илон Маск, он пишет, что если в следующем году у нас будет регулярные полеты этого Starship, то этого ракетоносителя, то все будет хорошо, потому что пока орбитальных полетов у нее не было. А Starship, нужно понимать, что это вот эта супертяжелая ракета, которая состоит из двух полностью многоразовых ступеней, и вторая ступень – это вот пассажирский или грузовой космический корабль. Слушай, ну а это может быть такой, знаешь, такой сигнал, я не знаю, инвесторам, сигнал каким-то государственным структурам? Ребят, вот давайте вы будете нас обеспечивать заказами, а иначе SpaceX может, условно говоря, отдать богу душу, коммерческому богу душу свою. Хотя, конечно, ну, не знаю. Человек, у которого сколько мы считали миллиардов? Ты говорил, сколько раз опоясать его купюрой можно?
Ты хочешь повторить? Я боюсь, что я не способен буду повторить.
Что-то мне кажется, знаешь, что можем мы не сильно переживать за будущее компании SpaceX.
Мне тоже кажется, да, я уже об этом говорил, что он может несколько сгущать краски, нагнетать для того, чтобы заставить своих ребят работать пошустрее.
Или каких-нибудь потенциальных подрядчиков дать ему те подряды, которые позволят компании SpaceX остаться на плаву.
Короче, мы с тобой ужасно циничные люди, не верим в ту опасность, которая нависает над, вроде бы как, нависает над SpaceX. А ты знаешь, над кем нависает серьезная реальная опасность? Вот уже не вымышленная, а реально. Над производителями крафтового пива.
Что случилось?
Ты так перепугался, как
я будто... Я серьезно, сейчас, между прочим.
Могу тебе рассказать. Оказывается, самый большой производитель банок, пивных банок из алюминия, компания, которая называется Ball Corporation, она расположена в Америке, изменила условия отправки своей продукции. Теперь минимальный заказ с Нового года, который ты можешь сделать у них, вот минимальный заказ – это 1 000 000 банок, даже чуть больше 1 000 000 банок. А до этого было в 5 раз меньше. Ты мог заказывать там, сколько это, 200 тысяч банок или около 200 тысяч банок. Теперь минимальный заказ, который ты можешь у них разместить, это 1 000 000 банок.
Я считаю, что это очень тревожная новость, нельзя терять ни минуты, Юр, как думаешь?
А ты предлагаешь в магазин прям сразу отсюда?
Заметьте. Это ты предложил.
Это именно ты предложил.
Ну, сейчас. Тогда давай так, услышимся завтра, но это не точно.
Нет, услышимся завтра, это совершенно точно. Мы завтра обязательно будем в эфире. Завтра мы...
Ну, мам.
И завтра мы отработаем эфир на 5,5 баллов.
По 12-бальной.
По 5-бальной. По 5-бальной. На этом прощаемся. Всего хорошего. До завтра.
Берегите себя.
Подвижные стандарты.